Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос.
В студии ведущие программы Андрей Баранов
и Ирина Афонина.
Мы пригласили к нам бывшего члена комиссии по биологическому и химическому оружию, военного эксперта ООН Игоря Никулина. Игорь Викторович, здравствуйте, приветствую
Здравствуйте.
Вас. И мы сегодня решили поговорить об очень важных глобальных процессах, которые происходят в отношениях между Россией и другими странами, ну, в частности, Соединенными Штатами Америки.
Да, Игорь, что смотрите, что происходит. Соединенные Штаты обвиняют Москву в том, что Россия не соблюдает договоры, в частности, договор по ракетам и средней и меньшей дальности. И из-за этого, мол, американцы вынуждены были из него выйти. Что Россия не дает гарантии неприменения химического оружия на чужой территории. И в связи с этим второй пакет санкций был принят Вашингтоном по делу Скрипалей, достаточно жесткий, против России. И пятое, десятое. Но не кажется ли вам, что так говорит та страна, у которой самой рыльце в пушку, потому что действительно Соединенные Штаты свое химическое оружие, в отличие от России, не уничтожили. Втихую вели работы над созданием новой ракеты, крылатая ракета, которая не выходила за параметры договора по ракетам средней и меньшей дальности. И испытали ее через буквально 2 недели, как только вышли. Ну, понятно, что за 2 недели невозможно было это сделать. Еще раньше они вышли из договора по противоракетной обороне. И вот теперь идут сигналы о том, что, мол, не подпишут и договор, продление договора СНВ-3. Это краеугольный камень, стратегические наступательные вооружения, что вообще подорвет глобальную стабильность и ядерную безопасность. И, очевидно, найдут повод обвинить Россию в этом. Что происходит? Почему они так делают?
Ну, к сожалению, наши заклятые западные партнеры так ведут себя всегда. Еще 150 лет назад наш известный дипломат и знаменитый поэт Федор Иванович Тютчев писал, ну, я там дословно не помню, но суть такую, что если на Западе поднимается большой шум по поводу агрессивных устремлений России, значит, какая-то западная страна намерена выйти из международного договора, либо аннексировать чужую территорию. Вот 150 лет прошло, ничего не изменилось. В 18 веке русские газеты писали, что англичанка гадит. В 19 веке они это писали. В 20 веке, я не писал, в 21 век пришел, и опять ничего не изменилось. То есть там настолько прагматичные люди, что они никогда не делают ничего просто так. Если шум поднимается, значит, это кому-то нужно. Ну, значит, им нужно что-то там прикрыть. Вот как с этой ракетой наземного базирования, которую они делали, ясно, что не один год в нарушении договора, а испытали вот буквально там через 2 недели после того, как вышли из этого договора. Ну что это? Это же...
Ну ведь смотрите, при различных международных организациях есть специальные комиссии, которые, в принципе, и призваны следить за соблюдением, в том числе и того, идут или не идут разработки. Каким образом все-таки соблюдаются или не соблюдаются те или иные международные договоренности? Это же не отношения двух стран. Это международные отношения. То есть страны должны жить по определенному принципу. Вы, когда были в комиссии по биологическому и химическому оружию, вы сталкивались с какими-то, ну, вопиющими нарушениями общих законов, которые выносились в угоду отдельно взятой стране? Или такое невозможно?
Да нет, постоянно. С тех пор, как появился однополярный мир в начале 90-х, то это шло постоянно. То есть было неприкрытое давление. Вот когда пытались снять бывшего генерального директора Жозе Бустани, организации по запрещению химического оружия, так там открытый шантаж шел, что твоего сына, то есть они не смогли набрать голосов ни в Совете Безопасности ООН, ни среди членов этой организации, так они просто открытым шантажом его заставили уйти, только потому что считали, что он как-то занимает какую-то пророссийскую позицию и не прислушивается к тому, что ему говорят из Вашингтона. Он пытался высказывать свое особое мнение по поводу вторжения в Ирак, что никаких запасов биологического и химического оружия у Саддама нет, что все это блеф чистой воды. Ну, естественно, они добились его снятие, а потом уже поставили своего послушного человека.
Но,
и потом уже совершили агрессию против этого.
А как это происходит технически? Вот хочется понять, ведь это должен быть какой-то заговор, откуда должен пойти сигнал. Это не может быть, ну, скажем так, уж на 100% завуалировано, чтобы никто об этой схеме не знал. Это что, большая, ну, я не знаю, большая такая коррупционная политическая составляющая, но тогда в обмен на что производятся подобные шаги?
Нет, они берут, стараются взять под контроль ключевые комитеты, там вот свои же организации.
А, то есть обещание ключевых постов.
Да, ключевых постов, продление контрактов, там, допустим, положено там 3 года или 5 лет инспектору ООН работать. Ему говорят, мы тебе и 10, и 20 проработаешь, если будешь делать то, что тебе говорят. Вот если ты имеешь какую-то свою позицию, отличную от той, что диктует Лондон, Вашингтон и их союзники, вот тогда ты... Там не задержишься, как я в свое время не задержался.
Игорь Викторович, ну вот к результатам-то в итоге Соединенные Штаты получают преимущество в военном плане, да, разрабатывая новое оружие и разрабатывая новые схемы. Нам как этому противостоять? Тоже нарушать все правила? И делать вид, что мы что-то соблюдаем, а втихую разрабатывать?
Ну, к сожалению, разные есть варианты. Наш президент говорил, мы ответим на это асимметрично.
Вот асимметрично.
Вот пусть они думают, что это такое.
Асимметрично вот пытаются нам сейчас не ответить, а задать, скажем так, задачку. Появились сообщения в последнее время, в последние годы они звучат, что Соединенные Штаты усиленно работают над созданием климатического оружия. Большой разворот в «Комсомольской правде» был на прошлой неделе этому посвящен. Наш военный обозреватель Виктор Баранец исследовал эту проблему. А вот эта система HARP, которая, значит, создана на Аляске, в Соединенных Штатах, по работе с ионным слоем
атмосферы.
Да, ионосферой, да. Якобы вот эти странные природные катаклизмы, с которыми в этом году столкнулась Россия, в одном месте пожары, чуть ли не в том же самом месте наводнения, зимнее лето совершенно, и это якобы вот испытание этого климатического оружия. Это правда или это фантастика пока что?
Ну, я думаю, что это частично правда.
Что
на самом деле, основные проблемы, с которыми столкнулась наша страна в последние годы, это именно варварское уничтожение лесов. Потому что леса создают вот этот вот мягкий климат, то есть они создают зону постоянного низкого давления. Во-первых, они потребляют большое количество влаги, во-вторых, они как бы затягивают влажные массы с океана. Если леса вырубаются, вот как у нас это происходит, миллионами гектаров, то, соответственно, происходит опустынивание, и климат становится резко континентальный. Поэтому ураганы, засухи, выветривание почвы и тут же наводнение, тут же, потому что вот эти вот массы воздуха, то есть большой перепад температуры. Летом, днем может быть там до плюс 50, а ночью заморозки. Вот это вот 50 градусов, это очень большой, то есть он перемещает огромные массы воздуха. Из-за этого происходят ураганы, из-за этого наводнения. В общем, все прелести.
То есть американцы здесь ни при чем?
Американцы при чем? Во-первых, как бы вот эта вот модель, которую нам навязали, колониальная, она как раз нас всячески подталкивает к такому вот уничтожению фактически наших национальных богатств. А во-вторых, конечно, да, то есть эксперименты Харпа идут. Хотя Трамп, когда шел на выборы президента, он обещал его закрыть. Формально якобы она не работает, эта станция. Ну, во-первых, у них произошло несколько серьезных сбоев в ее работе.
Чем она занимается вообще?
Она занимается исследованием верхних слоев атмосферы. То есть они... Это работы, в общем-то, они начинались с Николы Теслы, еще начала 20 века.
Ну, исследование или воздействие на ионы?
Так называемые ионосферу. Лучи смерти.
Что это такое? Не пугайте, объясните.
Ну, это вот такие вот... То есть, если нагревать определенные участки ионосферы, то можно создавать плазмоиды. А это очень мощный...
Шаровая молния.
Да, шаровая молния, по сути дела, такая некая электрическая субстанция. То есть их можно использовать для противоракетной обороны. То есть они могут встречать как бы на дальних подступах ракеты стратегические, межконтинентальные, обычные, потенциального противника, сбивать их с курса и вообще уничтожать. Это одна задача. Второе, с их помощью можно создавать зоны высокого давления постоянные, как вот было в России, допустим, в Центральной России в 2010 году. Как раз тогда специалисты наши зафиксировали, что ХАРП работал в течение 50 дней на полную мощь.
Тогда впервые зафиксировано было понятие «ледяной дождь», кстати говоря.
Да, кстати говоря, тоже. Поэтому многие там произошли вещи.
То есть не торфяники были причиной?
Ну, торфяники надо было поджечь. Ага. Вначале надо было создать зону высокого, так сказать, давления, которое вот этот антициклон, который держался почти что 50 дней. И тогда они потихоньку начинают гореть. Поэтому, к сожалению, и та, и другая причина действует.
То есть это мы можем действительно назвать это... Ну, предтечи климатического оружия.
Ну да.
И не это не выдумка это, фантастов, оно действительно может быть создано.
У них же был прокол, когда вот так называемый ураган Катрина. Они же хотели затопить Кубу, но промахнулись и затопили Новый Орлеан.
Но в этом, кстати, они обвинили нас, что это мы наслали на них, как Гингема наслала ураган там на домик Эйли.
Что мы их прокляли.
Мы на них Катрину наслали, на Луизиану.
Ну, тем не менее... Почему-то они сказали, что виноваты русские, но закрыли станцию в Пуэрто-Рико.
Да, мы продолжим разговор об этом буквально через 4 минуты. С нами в студии бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН Игорь Никулин, ну а также мы, ведущие программы, Андрей Баранов
и Елена Афонина.
Национальный вопрос. Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда, 10 вечера. Национальный вопрос.
В студии ведущий программы Андрей Баранов.
Ирина Афонина.
С нами бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН Игорь Никулин. И сегодня вместе с Игорем Викторовичем мы пытаемся разобраться в довольно сложном клубке отношений, которые тут переплелись между Россией и Америкой. В том числе Америка обвиняет нас в применении климатического оружия. Мы, соответственно, говорим то же самое о Соединенных Штатах. Это у них есть проект ХАРП, который они используют в военных целях.
Да, он находится на Аляске. Но обвинения со стороны американцев, они имеют какую-то почву? У нас есть нечто подобное, сопоставимое с их системой ХАРП на Аляске?
Ну, у нас есть наша система СУРА, но она гораздо более мощная и была законсервирована в конце 80-х.
Более мощная?
Нет, менее мощная. Гораздо менее мощная. Они, кстати, по аналогии с нашими. Кстати, многие наши бывшие ученые, которые переехали на ПМЖ в Соединенные Штаты Америки, они работают на этом ХАРПе, потому что, как известно, за последние 100 лет, ну, примерно половина всех открытий и изобретений сделали русские либо русскоязычные ученые. Конечно, на Нобелевских премиях это мало отразилось, но тем не менее, вот такой феномен
существует.
Вернемся
к этой системе СУРА. Она находится в Нижегородской области, насколько я знаю, и эксперименты там проводятся, да? Похоже, схожие с тем, что делают американцы?
В общем-то, они... Какие-то там сейчас, да, какая-то деятельность. Она была законсервирована где-то в начале 90-х, но говорят, что ее уже расконсервировали. Именно это может быть ответом на явно агрессивные действия американцев, британцев и их союзников.
Вот военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, который как раз и исследовал эту тему, он приводит следующие цифры, что после развала Советского Союза масштабы экспериментов СУРы были уменьшены, но вот теперь примерно по 100 часов в год идут исследования у нас на нашей станции, и 2000 часов в год идут испытания на ХАРПе. То есть сопоставимые.
Да, в разы, несопоставимые.
В 20 раз.
Да, в 20 раз. Но тем не менее, Игорь, нет ли опасности, что мы планету, так сказать...
Перегреем,
да, и взорвем, действительно. Я вот хотел именно эти два глагола употребить.
К сожалению, такая опасность есть, потому что на самом деле главную угрозу человечества представляет сам человек и своими неразумными экспериментами. Ну вот я уже приводил пример Николы Тесла, так называемый Тунгусский метеорит, который потом 100 лет
искали. Одна из версий, она
одна из версий, тем не менее, она достаточно...
Якобы он проводил опыты с...
Он интересовался, какая самая ядра, безлюдная территория на планете Земля. Ему дали координаты этой Тунгуски.
Под каменной Тунгуски.
И именно там произошел этот мощнейший взрыв. Причем свет от вспышки видели даже в Санкт-Петербурге.
Но радиации-то нет.
Радиации нет, потому что взорвался плазмоид. Там же лес был повален на десятки километров, а никаких следов метеоритного вещества не обнаружили.
Это
там
правда.
Же десятки, так сказать, работали экспедиции. Так что эта версия на самом деле очень...
Ну что, Тесла унес с собой в могилу, такое научное достижение.
Ну, безусловно.
Не могу поверить. Или он засекретил его на
век. Я думаю, что он его засекретил, чтобы...
С лишним.
Чтобы это не попало в чужие руки, в плохие.
Может быть, назрело время заключить какой-то договор международный по ограничению, по крайней мере, таких испытаний, если не по полному их запрету?
Ну, вообще-то есть, так сказать, конвенция ООН о запрете враждебных изменений климата. Как-то так она формулируется. То есть такая конвенция существует, но, опять-таки, нет механизма
конвенция
контроля.
ООН может быть сделать как российско-американское соглашение, поскольку только две страны ведут подобную...
Или нет, или не две.
Нет, сейчас и Китай проявляет большие интересы в этой области. Так что нет, на самом деле гонка вооружений, она уже пошла.
Но, насколько мы видим, сейчас, к сожалению, снимаются определенные барьеры... И это весьма опасно. Гонка вооружений уже началась, это ни для кого не секрет. Гонка химического, биологического оружия. Возможно ли ее возобновление?
Биологическое оружие
запрещено. К сожалению, возможно.
О, Андрей Михайлович, тоже,
КБТО,
вы понимаете...
существует, договор КБТО, Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия, но нет механизма контроля. Когда вот в конце 90-х годов вышли на создание организации по запрещению химического оружия, ведь такие же в Женеве шли переговоры по биологическому оружию, но тут именно американцы, британцы, их союзники просто стали категорическую позу, сказали, нет, это не нужно делать. Вот. То есть то же самое происходило фактически, когда и в начале 90-х шло по химическому оружию, они не хотели включать туда бинарное оружие, они считали, что оно только у них существует. Но когда выяснилось, что так называемый «новичок» это тоже советское бинарное оружие, что оно уже появилось фактически на вооружении, но, по крайней мере, за него получили государственную премию в 90-м году, это чуть ли не последняя премия была в Советском Союзе выдана, именно за создание бинарного оружия. Тогда они согласились, что да, бинарное оружие тоже нужно включить, но, тем не менее, ни британцы, ни США свои запасы как раз бинарного оружия, которое хранится, может, долго, так и не уничтожили. И в США это порядка 3000 тонн, сколько у Британии неизвестно, потому что никаких инспекций за последние там уже 25 лет не проводилось.
Сейчас еще одна опасность появилась, по крайней мере, так говорят, некое, я не знаю, как это назвать, генное оружие, потому что выяснилось, что Соединенные Штаты тайком собрали анализы генетического материала в разных частях России. У разных, так сказать, представителей разных наций, у русских, у чукчей, у северокавказцев, у татар, с тем, чтобы каким-то образом влиять на определенные гены, присущие той или иной нации. Вот. И, по крайней мере, то, что такая работа по сбору этого материала велась, это точно. Вот для чего? Неужели мы дойдем до того, что будет избирательно убивать, допустим, только русских? Это какое-то оружие,
ну,
какие-то лучи
прям
смерти,
фашизм,
да?
Какой-то, Андрей
Нет,
Михайлович.
Ну, не только убивать. Это, во-первых, шпионская программа, в первую очередь. Что, допустим, человек, засланный разведчик, в паспорте у него написано, что он какой-нибудь там Глен Джонс, родился в штате Иллинойс.
А он Вася Иванов, да.
Да, он Вася Иванов и родился там где-нибудь в Туле или там в Воркуте, или еще где-то. А вот его анализ по ДНК в слюне, крови можно четко определить, из какой местности человек. Вот для этого это...
Ах,
то есть
вот
когда
что.
Еще в 90-х годах, вот я лично работал на программе «Геном человека», вот как раз они же у нас не только затребовали результаты наших исследований, они затребовали все образцы. Якобы мы вам не вполне доверяем вашим выводам.
Вы, может быть, мы у них можем затребовать?
Что-то...
Тоже сказать, что вам не доверяем? Дайте-ка сюда. Из Теннесси, из Техаса.
Боюсь, что вряд ли.
Ну, что же это?
А тем не менее, то есть, по крайней мере, таких анализов они взяли сотни тысяч по всей стране. и перехватывали там и в Петербурге, там, и в Мурманске, и в других городах.
Понять бы, я не думаю, что это, так сказать, только для контрразведки представляет, это слишком это локально, такого рода масштабная работа. Тут, видимо, речь идет о каких-то очень серьезных проектах глобального плана.
Биологическое оружие следующего поколения, оно разрабатывается, и никаких сомнений.
Ох, страшно.
Насчет этого нет.
Да, ну это действительно страшно, и тем не менее, вот такую тему мы сегодня решили поднять в нашей программе. За это спасибо бывшему члену комиссии по биологическому и химическому оружию, военному эксперту ООН Игорю Никулину. Ну, а с вами были мы, Андрей Баранов.
Ирина Афонина.
Всего доброго.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.